Новостями вас знакомит Надежда Фетисова. Сегодня четверг, 14 мая. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. И о погоде в крупнейших мегаполисах России. В Москве сегодня плюс 9, переменная облачность, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 5, облачно и дождь. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы» и некоторые ее темы. Верховная Рада Украины не спешит ставить точку в истории с отставкой министра внутренних дел Юрия Луценко. В Екатеринбурге обвинен в разбойном нападении известный правозащитник. Индексы фондового рынка в России пошли вверх. Показатели уровня безработицы, наоборот, за последнюю неделю робко двинулись вниз. Доллары и евро дешевеют. Может быть, кризис отступает? Эту тему мы сегодня будем обсуждать в утренней программе «Время свободы». Директор департамента стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты ФБК» Игорь Николаев пока не склонен к оптимизму.
Я считаю, что никаких оснований говорить о том, что кризис пошел на спад, нет. Потому что показатели фондового рынка – это показатели виртуальной экономики. Надо смотреть на то, что происходит в реальном секторе, что происходит с промышленностью, с торговлей. Промышленность, мартовские показатели были хуже февральских. Апрельские будут не лучше. Что касается торговли, это очень важно, потому что доля торговли в ВВП страны в России где-то около 17-18%. Для сравнения, в развитых экономиках это 10-11%. Так вот, торговля ушла в минус впервые в феврале, минус 2,4%. В марте было минус 4%. У нас, наоборот, формируется крайне негативная тенденция снижения потребительской активности граждан. И именно эта тенденция во многом будет предопределять то, что будет происходить в российской экономике. То есть, объективные экономические показатели говорят о том, что, наоборот, мы пока дна не достигли.
Таково мнение экономического аналитика Игоря Николаева. Его аргументацию подробнее мы представим далее в нашей программе. И хотим также узнать у наших слушателей, считаете ли вы, что экономический кризис пошел на спад? Такова сегодняшняя тема общения нашего. И ответы на этот вопрос можно присылать смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Можно писать на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода». Позже я также напомню номер телефона для звонков в студию с ответом на вопрос, считаете ли вы, что экономический кризис пошел на спад. И такой же вопрос наши корреспонденты задавали жителям и гостям нескольких российских городов. В Казани с народом общался корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
Я лично считаю, что это просто затишье перед очередной бурей, потому что лето, солнышко, всем хорошо. Инвестиции частично окупаются, но я думаю, после лета пойдет очередной провал.
Кризис пока на спад не пошел. Потому что я не вижу пока, что мы выбираемся, и соотношение цены и там то, что творится в магазинах, и как платят работодатели, меня еще пока не очень устраивает.
Я тоже не вижу, что кризис пошел на спад, хотя доллар немножко подешевел, но он не слишком сильно подешевел по сравнению с тем, как это было, например, полгода назад. И зарплаты как бы не увеличиваются, а увеличивается стоимость продуктов в магазинах.
Экономический кризис, наверное, не пошел на спад, но мы к нему привыкли. Привыкли о том, что о нем говорят постоянно, с экранов телевизора, постоянно читаем в интернете новости. Это уже тема, на которой могут СМИ просто спекулировать. Я не чувствую, честно говоря, экономического кризиса, на мне он не отразился.
Ну, я думаю, что экономический кризис, наверное, на спад пошел, но я для себя не ощутил, когда он вообще начался. А так, когда у всех моих друзей все установится, тогда, наверное, кризис пройдет. Тогда переживем нормально.
Кризис действительно пошел на спад. Гуляя по магазинам, сделал для себя вывод, что народ сам для себя решил, что экономический кризис пошел на спад. Кассы работают постоянно.
Ну, нам чуть ли не каждую неделю маститые и не очень маститые эксперты говорят, что дно мирового кризиса нащупано. Потом, видимо, мы еще дальше куда-то опускаемся и снова его нащупывают. Ну, видимо, скоро будем копать, поэтому неизвестно еще, дошли ли мы до дна или нет.
Хотелось бы так думать, но, судя по промышленным предприятиям, пока еще нет.
Я не считаю, что экономический кризис в нашей стране пошел на спад, а просто люди привыкли к этому слову «кризис» и к тому, что он как бы уже у нас есть и с нами вместе живет. Кризис, может быть, перестает быть кризисом, потому что он стал нормальным нашим состоянием.
Так отвечали жители Казани на вопрос, считаете ли вы, что экономический кризис пошел на спад. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». В украинском парламенте не утихает противостояние оппозиции и проправительственной коалиции из-за вопроса об отставке главы МВД Юрия Луценко. В начале минувшей недели министр оказался в центре скандала в аэропорту Франкфурта на Майне, после чего, сославшись на политические спекуляции вокруг того инцидента, Луценко написал прошение об отставке. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Депутаты от оппозиционной партии регионов продолжают блокировать работу Верховной Рады, настаивая, как отмечает один из лидеров регионалов Александр Ефремов, на выполнении главного лозунга оранжевой власти.
Мы добиваемся, чтобы был выполнен тот лозунг, с которым оранжевая коалиция пришла к власти и которому поверили люди, что закон один для всех. И если министр внутренних дел, который отвечает за очень серьезный участок работы в нашем государстве, напился и устроил дебош в другом государстве, и это стало известно на весь мир, что принесло вред репутации нашего государства, то этот чиновник должен быть освобожден от занимаемой должности. То, что наши коллеги по парламенту прикрывают этого чиновника пьяницу, то это их проблема. И какими бы они словами не завуалировали свои решения, факт остается один. Они не хотят голосовать за отставку Луценко.
Оппозиции одной из парламентских фракций правящей коалиции, говорит ее представитель Тарас Тецьків.
Фракция «Наша Украина. Народная самооборона» крайне заинтересована в объективном и как можно более быстром установлении истины в этом конфликте. С этой целью мы считаем, что нет никакой причины блокировать работу парламента, а наоборот, или создать следственную комиссию, на чем, кстати, настаивает сам министр, или рассмотреть его заявление об отставке, которое он подал. Но в любом случае нужно открывать пленарное заседание и нужно, если есть такая потребность, запросить точку зрения немецкой стороны, если она пожелает дать какие-то материалы, и поставить точку в этом вопросе и не делать из этого политического шоу.
У партии регионов недостаточно собственных голосов для увольнения провинившегося министра. Абсурдным называет Тарас Тецьків такое требование регионалов.
Чтобы все депутаты предварительно подписали, что они проголосуют за отставку Луценко, и только тогда они снимут блокаду. Значит, намерения у партии региона совсем другие. Не вопрос министра, не установление истины в этом вопросе, а или заблокировать парламент с целью добиться его роспуска, или развалить действующую коалицию и дорваться к власти самим.
Отставка главы МВД Юрия Луценко, возглавляющего движение «Народная самооборона», может грозить развалом правящей коалиции. В среду случившееся в аэропорту Германии с министром внутренних дел впервые прокомментировала премьер-министр Украины. Юлия Тимошенко поставила под сомнение информацию немецкой прессы об инциденте с Луценко и обвинила партию регионов в политических спекуляциях. Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Свобода, Киев.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 7 часов 15 минут. Напомню новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Россия блокировала план, позволяющий продлить срок полномочий наблюдательной миссии ОБСЕ в Грузии. В Москве сегодня пройдут похороны губернатора Иркутской области Игоря Есиповского, погибшего в авиакатастрофе. Два милиционера получили ранения при взрыве в Махачкале. Ректор Российской академии театрального искусства Марина Хмельницкая освобождена от занимаемой должности. Курсы валют. Доллар – 31 рубль 98 копеек, евро – 43 рубля 78 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Специальный выпуск к столетию со дня рождения Юрия Домбровского. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В студии я приветствую обозревателя газет Валерию Шабаеву. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
И во время первой нашей встречи всегда с вами кипа газет, потому что мы смотрим коротко то, о чем вообще сегодня пишут. Итак, о чем?
Пишут о том, что России грозила авиакатастрофа века. Вот так, ни много ни мало. Российская газета посвящает этому публикацию на первой полосе. Центральная публикация «Сжатый воздух», она заглавлена. И говорит, говорится о том, что вчера Росаэронавигация сообщила о недавнем авиаинциденте, который мог закончиться трагедией. В подмосковном небе удалось избежать столкновения Ту-154, выполнявшего рейс по маршруту Москва-Самара, с Боингом, летевшим во Владивосток. На борту обоих самолетов было примерно 300 пассажиров. А разделило эти два самолета 30 метров. И, соответственно, публикация в Московском комсомольце озаглавлена «30 метров от смерти». Ну и еще газеты продолжают следить за расследованием катастрофы, в которой погиб губернатор Иркутской области Игорь Есиповский. В частности, вот российская газета пишет о том, что, цитирую издание, «непоняток становится все больше». То ли говорят о том, что найдены черные ящики, потом говорят о том, что они не найдены. Ну, а «Известия» сегодня, правда, опять же, не утвердительно, а вопросительно, пишет газета, на месте гибели иркутского губернатора найдены карабины. Это заголовок.
Версия охоты возникала, да, с учетом предыдущих событий, с предыдущими высокими чиновниками.
Ну, и сейчас уже, вот видите, сотрудник МЧС утверждает, что на месте падения губернаторского вертолета найдены 3 охотничьих карабина, предположительно марки «Тигр», и обоим патронов калибра 7,62 мм. Ну, вот такие вот заголовки. Ну, теперь, что касается главной темы, пожалуй, сегодня, это стратегия, которую подписал Дмитрий Медведев, стратегия национальной безопасности России до 2020 года. Новый документ пришел на смену концепции национальной безопасности России, принятой в 1997 году, но это принципиально новый документ. Главное его отличие в том, что национальная безопасность обеспечивается через достижение стратегических приоритетов. В нем впервые обозначены критерии оценки состояния национальной безопасности, причем критерии в основном экономические, отмечает газета «Время новостей». Это критерии не военные, и на это в первую очередь с разочарованием указывают традиционные, в кавычках, эксперты по безопасности. Развитие как стратегия, центральная первополосная публикация во «Времени новостей». Ведомости на эту же тему озаглавили публикацию «Внешние угрозы», и отмечает издание, что нищета, сепаратизм и криминалитет больше не угрожают России, как следует вот из этой стратегии. Ну, а независимо отмечает, что авторы стратегии безопасности увлеклись социально-экономической фантастикой и не заметили кризиса. Главное – национальная угроза. Независимая газета.
Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты. Забегая вперед, скажу, что тема стратегии национальной безопасности России до 2020 года будет поднята и в сегодняшней рубрике «Сегодня в Америке», чуть позже в нашей программе. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Екатеринбурге по подозрению в разбойном нападении накануне задержан правозащитник Алексей Соколов, член общественной наблюдательной комиссии, осуществляющий контроль за соблюдением прав человека в местах лишения свободы. При задержании Алексей Соколов оказал сопротивление. С подробностями этой истории екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Сотрудники правоохранительных органов задержали Алексея Соколова на выходе из подъезда собственного дома. Ему предложили сесть в служебный милицейский автомобиль и проследовать в райотдел для дачи показаний. Руководитель общественной организации «Правовая основа» Алексей Соколов предпочел оказать сопротивление. Говорит руководитель пресс-службы ГУВД Свердловской области полковник Валерий Горелых.
Алексей Соколов стал вести себя истерично, кричать о том, что его похищают, хотя при нем стоял непосредственно подполковник милиции в форменном обмундировании. Более того, Соколов оказал активное неповиновение сотрудникам милиции. Пришлось применить спецсредства, наручники.
Наблюдательный общественный комитет, контролирующий колонии и следственные изоляторы, был организован в январе этого года и успел проверить около 10 исправительных учреждений. Алексей Соколов 2 месяца назад так говорил о нарушении прав заключенных.
Нарушение, во-первых, по части медико-санитарного обслуживания, не оказания медицинской помощи и ВИЧ-инфицированным. Плохое снабжение в плане пищи. ВИЧ-инфицированным не давали масло, через день давали яйца, сок. Выявлено нарушение при лимите численности осужденных, последственных.
Алексею Соколову инкриминируют участие в разбойном нападении на предприятие «Урал-Термосвар» в городе Богданович в Свердловской области, говорит руководитель пресс-службы областного ГУВД Валерий Горелых.
группа неизвестных злоумышленников численностью более 10 человек незаконно проникли на территорию закрытого акционерного общества «Уралтермосвар», угрожая насилием, опасным для жизни, в отношении двух сторожей, предварительно связав их. Добычей ночных бандитов стало имущество предприятия на особо крупную сумму более 1 миллиона рублей. Преступники похитили сварочные аппараты дорогостоящие и цветной металл.
Алексей Соколов в настоящее время находится в изоляторе временного содержания. Обвинение ему должно быть предъявлено в течение 3 суток. Екатеринбургские правозащитники называют его задержание провокацией, говорит руководитель общественного объединения «Сутяжник» Сергей Беляев.
С моей точки зрения, чистейшей воды провокация. Провокация заранее продуманная. И очень бы хотелось, чтобы окончанием этой истории было привлечение должностных лиц, руководящих и вдохновляющих проведение этой операции. Смотрится и выглядит очень неприлично.
В отношении еще одного члена общественного комитета, юриста объединения «Сутяжник» Дмитрия Рожина, также расследуется уголовное дело по факту мошенничества. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Готовится ли Россия к борьбе за энергоресурсы? Американский эксперт о новой стратегии национальной безопасности России до 2020 года. Президент Обама пытается предотвратить обнародование фотографий, снятых во время допросов потенциальных террористов. Таковы темы первой части рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Российское руководство подвергает свою страну серьезному риску, если в действительности строить свою внешнеполитическую стратегию, веря в то, что борьба за доступ к источникам энергии может привести к войне. Так американские наблюдатели отреагировали на одно из самых заметных, на их взгляд, положений национальной стратегии безопасности, утвержденной президентом Медведевым во вторник. Кремль считает, что сражения за энергетические ресурсы могут привести к войнам. Подобный тезис выносят в заголовке американские средства информации. Положение, которое привлекло внимание комментаторов, звучит так. В условиях конкурентной борьбы за ресурсы не исключены решения возникающих проблем с применением военной силы. Может быть разрушен баланс сил вблизи границ Российской Федерации и границ ее союзников. Фраза многозначная, открытая для интерпретации, но на взгляд американского военного аналитика, сотрудника фонда наследия Бейкера Спринга, глубинный ее смысл совершенно очевиден. Я думаю, русские прямо заявляют, что рассматривают природные ресурсы как средство давления, политического влияния. Поскольку русские сами в это верят, они экстраполируют подобные установки и на окружающий мир. Реальный современный мир устроен на рыночных принципах. Не сила, а возможность купли-продажи. Но что бы вы ответили тем, кто обвиняет Соединенные Штаты в том, что на Ближнем Востоке, например, они борются исключительно за доступ к нефти? Присутствие американских сил на Ближнем Востоке в Персидском заливе объясняется только одним – необходимостью обеспечить стабильность нефтяных рынков, обеспечивая стабильность главного пути. Скажем, кое-кто откровенно муссирует идею перекрытия Ормузского пролива с тем, чтобы отрезать Запад и США от источников энергии. Единственной причиной для применения силы со стороны Соединенных Штатов будет ответ на применение силы с целью подорвать стабильность рынков энергоресурсов. Я, честно говоря, не удивлен, что Москва говорит о возможности военных конфликтов из-за энергоресурсов. Ведь посмотрите, она уже экспериментировала в области подрыва стабильности рынка природного газа во время противостояния с Украиной. Такой подход совершенно чужд Соединенным Штатам. Американский военный эксперт Бейкер Спринг комментировал одно из положений новой российской стратегии национальной безопасности. Президент Обама внезапно выступил против обнародования фотографий, снятых во время проведения допросов членов Аль-Каиды и других террористических групп. Для президента, закрывшего тюрьму в Гуантанамо и рассекретившего методы ведения дознания, это решительный поворот, который он совершил после длительных обсуждений и размышлений. Рассказывает Ян Рунов.
Ранее Обама не возражал против публикации, но изменил решение после совещания с американскими генералами, которые выразили опасения, что фотографии могут вызвать антиамериканские настроения, а из-за этого может подвергнуться большей опасности жизнь американских солдат. Пресс-секретарь Белого дома Роберт Гибс сказал, что, по мнению президента, публикация фотографий противоречит интересам национальной безопасности Соединенных Штатов. Это может сделать задачу американских войск в Ираке и в Афганистане еще более трудной.
Президент очень обеспокоен тем, какие последствия может вызвать публикация фотографий, на которых задержанные подвергались в прошлом жестким методам допросов, и какой опасности могут подвергнуться сегодня американские военнослужащие, защищающие свободу в Ираке, в Афганистане и в других районах мира. На публикации фотографий настаивает Американский союз гражданских свобод, АКЛУ, иск которого поддержал суд. АКЛУ добивается судебного преследования членов администрации Буша, допустивших применение пыток над арестованными по подозрению в терроризме. Возражавшая против публикации фотографий Министерства юстиции Соединенных Штатов проиграла и в федеральном суде, и в апелляционном. Министерство обороны уже приготовило для передачи в суд первую партию из 44 фотографий. Новая позиция, занятая президентом Обамой в вопросе о фотографиях, подверглась критике со стороны либерального крыла Демократической партии. Юридический советник АКЛУ Амрит Сингх заявил, что новое решение Обамы является отступлением от его обещания сделать правительство открытым и подотчетным, и что публикация фотографий позволит американскому народу убедиться в нарушениях, совершенных от его имени. Приветствовали решение президента Обамы республиканцы в Сенате, министр обороны Роберт Гейтс, генерал Дэвид Петреус и другие генералы. Глава объединения семей военнослужащих Брайан Уайс заявил, что фотографии в случае их публикации могут стать инструментом пропаганды врагов Соединенных Штатов и помешают стремлению президента Обамы улучшить имидж Америки в глазах мира. На фотографиях, сказал он, запечатлены отдельные случаи, за которые виновные уже понесли наказание. Вопрос о фотографиях, возможно, поступит на рассмотрение Верховного суда.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени. Программа «Час прессы» на Радио Свобода. Ведущая Елена Рыковцева. Завтра, 15 мая, Верховный суд Российской Федерации рассмотрит требования группы родителей признать незаконным приказ Министерства образования о проведении в текущем году единого государственного экзамена. Если суд признает правоту истцов, ЕГЭ-2009 не состоится. Почему Министерство образования так цепко держится за свое детище единый госэкзамен, несмотря на протесты учеников, родителей, преподавателей? Разбираются в этом президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков, обозреватель русского журнала Наталья Иванова-Гладильщикова и ученица 9 класса, которая в этом году сдавала пробный ЕГЭ, Мария Солнцева. Итак, сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени, час прессы на Радио Свобода. А далее в программе «Время свободы». Российская экономика подает признаки улучшения. Безработица немного снижается, показатели фондового рынка тоже в последнее время со знаком «плюс». Курсы валют свидетельствуют в пользу укрепления рубля. Многие эксперты, тем не менее, утверждают, что о выходе из кризиса говорить преждевременно. Считаете ли вы, что экономический кризис пошел на спад? С ответом на этот вопрос можно через 5 минут звонить по телефону 8 800 222 12. Можно отвечать также смс-сообщениями на номер 8 903 743 2801 и на пейджер 660 10 55 абоненту «Радио Свобода». Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Россия блокировала план, позволяющий продлить срок полномочий наблюдательной миссии ОБСЕ в Грузии, истекающий 30 июня. Одна из российских поправок, в частности, подразумевает, что наблюдатели должны будут согласовывать передвижение с южно-осетинской стороной. В Москве сегодня пройдут похороны губернатора Иркутской области Игоря Есиповского, погибшего в авиакатастрофе. Накануне в Иркутске состоялось прощание с Есиповским и еще тремя людьми, разбившимися 10 мая при падении вертолета. Два милиционера получили ранения при взрыве в Махачкале. Как сообщается, их жизнь вне опасности. По информации дагестанских властей, вечером в среду патрульная машина подорвалась на заложенной у дороги мине. Ректор Российской академии театрального искусства Марина Хмельницкая освобождена от занимаемой должности. Причины этого не сообщаются. В Северной Корее суд над двумя американскими журналистками, задержанными 2 месяца назад, состоится 4 июня. Об этом сообщило сегодня Центральное северокорейское новостное агентство. Другие подробности неизвестны. Президент США Барак Обама возражает против опубликования фотографий, на которых запечатлены сцены издевательств над подозреваемыми в терроризме во время допросов. Обама выразил опасение, что фотографии могут вызвать гневную реакцию против американских военнослужащих. Министр обороны США Роберт Гейтс надеется, что Вашингтон достигнет позитивных результатов в Афганистане к концу этого года. Выступая в Палате представителей Конгресса США, Гейтс заявил, что действия Америки в этой стране не были краткосрочным предприятием. Вы слушали краткий обзор новостей.
Дополним выпуск новостей прогнозом погоды в крупнейших российских мегаполисах. В Москве сегодня плюс 9, переменная облачность и небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 5, облачно и тоже дождь. В Москве 7 часов 32 минуты. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. И мы обращаемся к той теме, которую намерены сегодня обсуждать не только с экспертами, но и с нашими слушателями. Индексы фондовой биржи, показатели уровня безработицы и курсы валют ведут себя так, как будто ситуация в экономике России улучшается. В том, чтобы показать постепенную победу над кризисом, заинтересованы и власти России, да и не только России. Но кризис все-таки не в головах, и не на страницах газет. Кризис в реальной экономике. Такой точки зрения придерживается директор департамента стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев.
Я считаю, что никаких оснований говорить о том, что кризис пошел на спад, нет. Потому что, ну, все-таки показатели фондового рынка – это показатели виртуальной экономики. Надо смотреть на то, что происходит в реальном секторе, что происходит с промышленностью, с торговлей. Промышленность, допустим, если взять, то мартовские показатели были хуже февральских. Апрельские будут не лучше. Что касается торговли, это очень важно, потому что доля торговли в ВВП страны в России где-то около 17-18%. Для сравнения, в развитых экономиках это 10-11%. Так вот, торговля ушла в минус впервые в феврале, минус 2,4%. В марте было минус 4%. У нас, наоборот, формируется крайне негативная тенденция снижения потребительской активности. И именно эта тенденция во многом будет предопределять то, что будет происходить в российской экономике. То есть, объективные экономические показатели говорят о том, что, наоборот, мы пока дна не достигли. Что касается фондового рынка, как я уже сказал, но это показатели чисто спекулятивного всплеска, потому что инвесторы, конечно, ждали, когда можно прикупить эти акции. Фондовый рынок растет достаточно быстро, а реальная экономика падает. Это не может продолжаться долго. Как говорится, вам шашечки или ехать? Вот показатели фондового рынка – это шашечки, а ехать – это если бы у нас реальный сектор рос. Что касается изменения безработицы, буквально недельных данных. Это чисто сезонный всплеск. Это происходит каждый год, и кризис здесь не исключение. Максимум, о чем можно говорить, то произошла некая адаптация к кризису. Но это и должно было произойти. Так что пока говорить о том, что кризис у нас заканчивается, явно преждевременно.
Для большинства людей неким показателем глубины кризиса или того, продолжается он или идет на спад, являются курсы валют. Сейчас складывается впечатление, что вроде рубль опять укрепляется, курс доллара и евро к рублю падают. Как относиться к этому показателю?
Не столько рубль укрепляется, сколько доллар тоже пока слабый. А рубль еще слабее доллара. На самом деле, как начнет исправляться ситуация в американской экономике, то я уверен, что рубль снова будет падать. Кроме того, чем была предопределена эта стабилизация? Мы зажали денежную массу. В начале года поднимались ставки рефинансирования Центрального банка. Кроме того, страна фактически жила без бюджета до мая месяца. Мы переутверждали бюджет. Поэтому деньги в том объеме, в котором должны были идти в экономику, не шли. Сейчас бюджет принят. То есть я считаю, что в течение нескольких ближайших месяцев возможна вторая девальвационная волна. Поэтому вот эта некая стабилизация, она, на мой взгляд, достаточно неустойчивая все-таки.
В эфире «Радио Свобода» был директор департамента стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев. Его прогноз на завершение экономического кризиса не оптимистичен, и с одним из его конкретных прогнозов согласен наш слушатель Сергей Митрофанов из Москвы. Он нам пишет: «Я думаю, что в августе очень вероятно вторая волна, вторая девальвация рубля». Сегодня мы рассчитываем с нашими слушателями обсудить вопрос, считаете ли вы, что экономический кризис пошел на спад. Сейчас уже работает прямой телефон в студии 8 800 222 12. Звонок, кстати, бесплатный для всех жителей России. И к нам позвонил уже Сергей из Румавира. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Как вам кризис? Пошел он на спад или нет, по вашему мнению?
Нет, кризис не пошел на спад. Вот сейчас некое затишье, потому что люди уже привыкли действительно к ценам, к новым, высоким. Вот я даже приведу два примера. Вот до кризиса сахар у нас стоил, килограмм сахар, 15-16 рублей. Сейчас он стоит 26-27 рублей. Сало, допустим, хорошее сало. Вот, 20-25 рублей, вот не соленое сало, да, сейчас в два раза больше. И так по мясу, по молоку можно перечислять и перечислять. И на спад он не пошел, вот рубль укрепляется. И что? Цены-то растут. Вот сейчас люди, многие люди, в основном в массе своей, они просто в магазинах, как говорится, по-народному набрали продуктов, там, дешевые консервы, и поэтому потребительская способность действительно падает. Вот, на дорогие продукты питания, на всякие десерты, в смысле, даже в алкоголе.
Вы тоже запасы сделали?
Вы знаете, ну, есть кое-какие, ну, вот. И, понимаете, получается, действительно, вот я соглашусь, со многими тут говорили, вот цыплят по осени считают. Вот информация такая, свекла померзла на полях. То есть урожай вот, сахарной свеклы будет слабый, то есть сахар будет опять дорожать. И вот волна вторая кризисная нас еще не накрыла. Вот покажет действительно август-сентябрь, когда новый урожай хлеба будет, новый урожай сахарной свеклы, новый урожай, ну, томаты, они пойдут уже сейчас, помидоры я имею в виду. И вот тогда мы посмотрим действительно, потому что так вот если говорить, для кого-то, конечно, как говорится, кризис пошел на спад. Вот сейчас нефть подорожала. Это такая вот информация, это все знают об этом. Но для общей массы людей он не подорожал. Так что ждем-с.
Спасибо, Сергей. Сергей из Армавира считает, что для того, чтобы проверить кризис на устойчивость, достаточно порыться в потребительской корзине и взглянуть на ценники. А что думает Николай Борода из Брянской области? Николай, доброе утро.
Значит, всем доброе утро. Ну, действительно, кто-то хочет, значит, выдать желаемое за действительное. Действительно, кто-то хочет успокоить. Я не полезу в такие большие дебри. Значит, скажу одну вещь только. Вот у нас в Клинцах, значит, что касается нашей текстильной промышленности, она давно похоронена и уже никогда, наверное, при нынешнем режиме, по крайней мере, поднята быть не будет. А показатель этого кризиса, ну, тут такая картинка. Наш крановый завод волей-неволей стал градообразующим предприятием, да? Вот, значит, погибли два маслозавода, погиб мясокомбинат, колбасу мы свою не едим, своей колбасы, своего молока, все привозное. Но. Значит, вот крановый завод наш, когда будет, значит, заказ кранов в докризисном количестве, то есть в таком количестве, ну, скажем, на уровне зимы, не этой, а прошлой зимы, скажем, весны.
Тогда для вас кризис пойдет на спад. Я поняла. Вот. Спасибо, Николай. А что думает жительница столицы, москвичка Людмила Ивановна? Людмила Ивановна, доброе утро.
Доброе утро. Желаю всем скорейшего упорядочения вообще всего, что творится. Так вы нам правильно задали вопрос? Именно экономического вы спросили? Ведь
да, экономический кризис, ну, финансовый кризис. Это говорят, что финансовые рынки, они меньше касаются, они больше относятся к виртуальному, к виртуальной экономике, нежели к реальной.
Ну, это понятно. Так, тогда все ясно. Я извиняюсь. Но дело в том, что финансовая банковская система-то, она вроде как подпитывает немножечко промышленность, питая и себя. Но экономика-то у нас начала падать еще с 1986 года. Началось разорение, разрушение всех видов промышленности. А для меня, для моего сознания, это началось еще даже в 61-м году, когда при Хрущеве реформа была, и подорожание мяса, масла, сахара. заводы, вот еще у нас работали, лен сеяли, сажали. Вторая волна очень суровая, как стукнула по нашему государству, когда объявили, причем почти официально, то есть прямо сказали, что в Ивановской и Владимирской областях и других прекращают возделывать лен. И тогда у нас легкая промышленность вот и легла. Все государства-то после войны получили импульс к промышленному развитию.
Да, и Людмила Ивановна, спасибо большое. Я понимаю, что вы большой, видимо, знаток истории российской промышленности, но по поводу вашего комментария все-таки рождается мнение, какой же прочной была российская экономика, если столько долго падала практически всю свою советскую жизнь. Итак, к общению со слушателями мы еще вернемся в нашей программе.
Радио «Свобода».
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Накануне стало известно, что за несколько месяцев до истечения срока контракта снята с занимаемой должности Марина Хмельницкая, ректор Российской академии театрального искусства ГИТИС. Исполняющим обязанности ректора назначен режиссер и бизнесмен Юрий Шерлинг. В Министерстве культуры сообщается на сайте Российской газеты, это назначение обосновали 278 статьей Трудового кодекса. Эта статья разрешает снимать ректора вуза по решению учредителя, однако по уставу Академии утверждать нового ректора должен ее ученый совет. Марина Хмельницкая, теперь уже бывший ректор ГИТИСа, дала интервью Радио Свобода.
Утром я пришла на работу. Меня ждали люди, представители Министерства культуры. Люди вполне достойные, симпатичные, нормальные. Я ничего не могу сказать ни одного о них дурного слова. Но они, в общем, мне показалось, что они как-то были не очень спокойны. И они дали мне два приказа. Один приказ о моем отстранении от должности. Второй приказ о назначении исполняющего обязанности ректора Юрия Борисовича Шерлинга. Это имя я могу назвать, потому что это ни для кого не секрет. Я спросила, каковы ко мне претензии. Мне сказали, что по современным условиям учредитель имеет право приостановить трудовой договор с любым работником без объяснения причин. Комментировать я это не могу, не хочу и не буду, потому что я совершенно не бьюсь и не держусь за это место. Я хочу, чтобы институт работал нормально. Хочу, чтобы нормально прошел прием. Я надеюсь, что это так и будет. Я профессор кафедры истории театра. Нам, слава богу, выплачивает президентский грант. И я буду заниматься своей основной профессией. Я буду работать со студентами, что я люблю и что на самом деле мое дело. А моя вот такая 9-летняя работа ректором и почти 20-летняя работа проректором, это был некий зигзаг в моей судьбе. Я возвращаюсь к своей истинной профессии.
В эфире «Радио Свобода» была Марина Хмельницкая, историк театра, профессор. Она была ректором ГИТИСа с 2000 года до вчерашнего дня.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 7 часов 45 минут. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Россия блокировала план, позволяющий продлить срок полномочий наблюдательной миссии ОБСЕ в Грузии. В Москве сегодня пройдут похороны губернатора Иркутской области Игоря Есиповского, погибшего в авиакатастрофе. Два милиционера получили ранения при взрыве в Махачкале. Президент США Барак Обама возражает против опубликования фотографий, на которых запечатлены сцены допросов. Курсы валют. Доллар – 31 рубль 98 копеек, евро – 43 рубля 78 копеек. Таковы новости к этому часу. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И далее новости российских мегаполисов. Московский метрополитен жалуется на снижение доходов и повышение тарифов на электроэнергию. Петербургские коммунисты, посмотрев обновленные 17 мгновений весны, решили выступать против раскрашивания советских фильмов. Эти и другие темы в новостях Москвы и Петербурга. Их представляет Вера Володина.
Москва. Дольщики жилого комплекса «Западные ворота столицы» проводят трехдневный пикет у главного офиса банка ВТБ на Лесной улице. Участники акции не согласны с позицией банка, прекратившего кредитование стройки. Пикетчики считают, что государственный банк ВТБ должен выполнить указания руководства страны о поддержке реального сектора и выделить кредит на достройку «Западных ворот столицы». Петербург. Рабочим предприятия «Базалцемент Пикалёва» выплатили 70% задолженности по заработной плате за март. Представитель завода сообщил журналистам, что долги по зарплате выплачиваются прежде всего тем рабочим, доход которых не превышает 10 тысяч рублей, при том, что средняя заработная плата на заводе составляет 18-20 тысяч рублей. Москва. Сокращение прибыли московского метрополитена из-за продолжающегося снижения пассажиропотока стало причиной пересмотра инвестиционных программ. Вместо 9 миллиардов рублей в реконструкцию и модернизацию будет вложено лишь 6 миллиардов. По сравнению с первым кварталом прошлого года пассажиропоток снизился на 7%. Начальник столичного метро Дмитрий Гаев на пресс-конференции сообщил также, что на экономику метро плохо повлияло и существенное увеличение тарифов на электроэнергию.
Фактически в прошлом году электроэнергия выросла почти в два раза от той цифры, которая планировалась в расходах и которая вошла в тариф. Мы планировали получить более 4 миллиардов рублей прибыли, мы получили миллиард с небольшим.
Петербург. Движение против колоризации и искажений советского кино будет представлено сегодня в пресс-клубе «Зеленая лампа». Инициатор его создания – лидер организации «Коммунисты Петербурга» Сергей Маленкович. Это не первая из его всегда скандальных инициатив. Теперь Маленкович заявляет о существовании некой тайны антисоветской организации, которая планирует перекрасить все советские черно-белые фильмы, а затем смыть оригиналы с пленок. Москва. Машинист Пушкинского депо Московской железной дороги Алексей Мухин, один из активных участников забастовки подмосковных машинистов в апреле прошлого года, восстановлен на прежнем месте работы. Как установил Мещанский районный суд, профсоюзный активист был уволен 24 марта с грубым нарушением трудового законодательства. Новости Москвы и Петербурга, 14 мая, Вера Володина.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В старейшем Московском парке культуры и отдыха Измайлова начались работы по восстановлению. Памятник садово-паркового искусства не реставрировали несколько десятилетий. Восстановление Измайлова продлится не один год, в том числе и из-за ограниченного финансирования, говорят в дирекции парка. План работ экспертами одобрен, однако многие опасаются, что в ходе исполнения реконструкции исполнители могут существенно отступить от предложенного специалистами проекта, как это получилось во время реставрации музея-заповедника Царицына. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Измайловский парк культуры и отдыха в Москве – это памятник садово-паркового искусства и особо охраняемая природная территория. Поэтому его реставрация будет проходить крайне бережно, с восстановлением тех объектов, которые здесь некогда существовали, и сохранением природной зоны парка, рассказывает директор Измайловского парка Анатолий Боярков. По его словам, к реставрации уже приступили. К примеру, произведен капитальный ремонт круглого пруда 17 века.
Приспособить те объекты, которые были на территории парка, к современным условиям уже для посетителей парка. Вот раньше была в советские времена станция Юнатов, сейчас по программе восстановления и развития парка это будет Измайловский зверинец. То есть это мини-зоопарк с огородами, с теплицами, как это было там 300 лет назад. То есть восстановить ту планировку, которая вот сохранилась, кстати, до сегодняшнего дня. Вот планировочная структура парка, она существует более 200 лет. Но сделать ее не асфальтом, а сделать ее в плитке, чтобы и земля дышала. Восстановить ту же растительность, которая здесь очень богатая. Объекты культуры, такие как эстрады, аттракционное хозяйство, восстановление лодочной станции. То есть восстановление разрушение тех павильонов, которые были там в 30-х, 50-х годов. Вот основное назначение, чтобы парк по-современному выглядел и радовал наших жителей и Москвы, и гостей столицы.
Проект планировки Измайловского парка выполнили специалисты из Института генерального плана, в частности, бригада архитектора Бахминой. В компетентности и профессионализме этих людей я не сомневаюсь, говорит вице-президент Академии художественной критики, член экспертного совета при главном архитекторе Москвы Алексей Клименко. Вместе с тем, эта же команда занималась концептуальной разработкой и восстановлением музея-заповедника Царицына. Однако в ходе работ от предложенного плана существенно отошли, напоминает Клименко.
Царицына в результате замечательной лужковской реконструкции практически погублена как историко-культурный феномен и как природный феномен. Парк почти погублен. Причина в том, что этим уже на следующей стадии, на стадии рабочего проектирования, занималась команда из Моспроекта под руководством госпожи Мориной, которые сделали так, что Царицынский парк не узнать. И биологи утверждают, что последствия будут катастрофические для как растений, так и животных. Поэтому очень важно, чтобы был контроль со стороны независимых экспертов и, конечно, специалистов в области биологии, в области лесного хозяйства. Тут нельзя не вспомнить, что в том же Измайловском парке есть радиоактивные могильники. Ну, там Красная Поляна, например, этим отличается, там еще кое-что. Надо обязательно ставить вопрос о санации предварительной территории от этих радиоактивных остатков. Это первое. Второе. Любая форма воссоздания чего-то, что было когда-то, может привести к тому, что вот Измайловский вот этот вот торговый комплекс, вот этот вот кич такой, здесь внутри, в глубине Измайловского парка будет еще один такой кич. Или как вот Царицын, или как в Коломенском вот этот вот псевдодворец якобы Алексея Михайловича. То есть абсолютный муляж, абсолютное вранье. Нужно на это сейчас тратить деньги, наши бюджетные? Я уверен, что нет.
Опасений по этому поводу быть не должно, успокаивать директор Измайловского парка Анатолий Боярков.
Это жемчужина города Москвы, это легкие Москвы, которые должны остаться не только сегодняшнему поколению, там, нашим детям и внукам, но и последующим поколениям. Это основная задача. Специально разрабатывали этот проект для того, чтобы не было нового строительства.
В 2011 году Измайловскому парку культуры и отдыха исполняется 80 лет. К этой дате большинство восстановительных работ должны закончить, строит планы директор парка Анатолий Боярков. Ольга Вахончева, радио «Свобода», Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». Куда девать снятые сооружения боеголовки? Это одна из тем второй части рубрики «Сегодня в Америке», которую представляет Юрий Жигалкин.
Бывшему сотруднику Пентагона, подполковнику Джеймсу Фондрину, предъявлено обвинение в шпионаже в пользу Китая. Согласно прокуратуре, Фондрин в течение 4 лет передавал различные пентагоновские документы, касающиеся Китая, Тай Шенкуо, американскому гражданину тайваньского происхождения. Интересно, что многие из бумаг были посвящены совместным американо-китайским проектам. Например, американская оценка американо-китайских военных учений. Секретные подробности визита в США высокопоставленного китайского военного. В свое оправдание обвиняемый заявил, что он считал, что он помогает Тайваню, над которым нависла угроза со стороны КНР. Его сообщник Куо уже приговорен к 15 годам тюрьмы. Фондрин может отправиться за решетку на 5 лет. Реальное состояние экономики может быть значительно хуже, чем надеялся Уолл-стрит и предсказывали многочисленные аналитики. В среду это осознали трейдеры на фондовых биржах, энергично избавлявшиеся от акций после появления данных о том, что уровень розничной торговли упал 2-й месяц подряд. Хотя падение небольшое, 0,4%, цифра тревожна, поскольку она отражает реальное состояние и настроение американского потребителя. Устойчивый экономический рост может начаться только вслед за ростом потребления. Он и предсказывался многими специалистами на основе анализа косвенных данных. Этого не произошло. Значит, рецессия, скорее всего, затянется, по крайней мере, еще на несколько месяцев. Штат Вашингтон стал первым штатом в стране, который попытался оказать прямую помощь гибнущей газетной индустрии. В то время как в Конгрессе прошли слушания относительно организации пакета финансовой помощи газетам, ставшим жертвой экономических проблем и популярности интернета, слушания, закончившиеся ничем, Вашингтон пошел наипростейшим путем. Он предоставил местным газетам ощутимые налоговые скидки, снизив штатный налог на 40%. Такие же льготы были предоставлены несколько лет назад Боингу. Прямая финансовая помощь газетам крайне затруднительна, это признают и журналисты, и политики, поскольку газеты неизбежно почувствуют зависимость от власти. В то время как Вашингтон и Москва планируют значительное сокращение своих ядерных арсеналов, назревает другая серьезная проблема. Рост запасов неуничтоженных, снятых с вооружения боеголовок, рассказывает Алан Давыдов.
Как сообщила в среду газета USA Today, число уже накопленных тысяч списанных ракетных боеголовок существенно возрастет в результате выполнения нового американо-российского соглашения, заменяющего договор о сокращении стратегических наступательных вооружений от 1991 года. Если новое соглашение будет подписано, то ядерные арсеналы каждой из сторон сократятся до 1500 боеголовок или менее в сравнении с нынешним уровнем примерно в 2200. Боеголовок. Ссылаясь на данные Национального управления ядерной безопасности, газета пишет, что американские боеголовки и без того ждущие очереди будут уничтожены не ранее 2024 года, а извлеченные из них оружейные плутонии не ранее 2030 года. По неофициальным данным, более 4000 ядерных боеголовок, снятых с вооружения, пока не уничтожены. Согласно публикуемым газетой мнениям экспертов, продолжение этой программы потребует строительства ряда новых объектов стоимостью в миллиарды долларов. В то время как в бюджете администрации на 2010 год увеличение расходов на эти цели составит только 4 миллиона или 5% от выделенных ранее 84 миллионов. Насколько серьезна эта проблема? Вот что говорит ведущий эксперт проекта использования атома при Гарвардском университете Мэтью Банн. Соединенные Штаты располагают существенными возможностями по ликвидации ядерных зарядов. В 90-е годы в США счет ликвидируемых единиц шел более чем на 1000 в год, пока не замедлился в последние годы. Бесспорно, учитывая приоритетность демократии, монтажа боеголовок, необходимо выделять на него больше средств из бюджета. Но не стоит забывать, что подписанные прежде американо-российские соглашения по ограничению стратегических вооружений не требовали уничтожения этих боеголовок. В них только оговаривалось предельное количество боеголовок на находящихся на боевом дежурстве ракетах. Как бы вы оценили степень безопасности и надежности снятия и уничтожения боеголовок в России по сравнению с тем, как это делается в США? Процесс хорошо контролируется в обеих странах. Отношение к нему серьезное, и проработан он очень тщательно. Россия по-прежнему не публикует каких-либо данных о деятельности, связанной с ликвидацией боеголовок. Но американская сторона полагает, что счет боеголовок, ожидающих своей очереди на уничтожение в России, как и в США, идет на тысячи. До 2013 года продолжит действовать успешный, как полагают, проект, согласно которому Россия изымает высокообогащенный уран из ликвидируемых боеголовок и перерабатывает его в топливо для ядерных электростанций, которое затем выгодно продает Соединенным Штатам.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сразу после выпуска новостей «Евровидение как комплекс неполноценности» мнения музыковеда Артемия Троицкого. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Поводом к отставке министра внутренних дел Украины Юрия Луценко.
Конечно, я счастлива оказаться на свободе в кругу.
Согласно официальному сообщению Деменюка, после приземления самолета осмотрел немецкий врач.
Папа никогда не был членом Гитлерюген.
Акция собрала несколько сот представителей трудовых коллективов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7205, 9520, 9760. Свободный информационный мир –